Переносить старт не пришлось. Хотя ради этого Тед пренебрег 17 правилами воздушного движения и одним деревом. К счастью, ни одного полицейского по дороге не встретилось, а о скрытых камерах Дэн вовремя предупреждал, так что единственной уликой стала фигурная дырка в кроне.
«Пожалуй, я позвоню маме чуть позже», —
пробормотала Полина на подгибающихся ногах, перебираясь из флайера в корабль. Михалыч огорченно подцокал языком, рассматривая длинные свежие царапины на полировке, и, упершись ногой в решетку воздухозаборника, выдернул из нее измочаленную полуоблетевшую ветку. Но наводить марафет было некогда, и капитан, ограничившись чисто формальным выговором, Тед столь же ритуально пообещал рулить аккуратнее, приказал загнать флайер в транспортное гнездо, как есть, и готовиться к взлету. Успешно пройдя автоматическую таможню и сделав первый скачок, команда, наконец, перевела дух. Тед, ощутив прилив зверского голода, полез в Полинину собойку и наткнулся на коробку с давешними пирожными. Валентина Сергеевна была бдительна и не позволила осквернить ими свой дом. «Ну и нафига мы их туда-сюда таскали?» — с досадой спросил пилот, увидев, что в процессе панического бегства коробка слегка помялась, и ее содержимое тоже. «Поле, ты что, не знала, что твоя мама их терпеть не может?»
«Знала», — беспечно согласилась девушка. «Но иначе она обиделась бы, что мы пришли в гости с пустыми руками».
«По-моему, один черт», — буркнул Тед, открывая контейнер с целебной водорослью, нюхая и поскорее снова закупоривая.
«Э, нет, так она поворчала и забыла. А иначе год вспоминала бы, какие мы бессовестные. Денька, тебе еще хочется есть?»
«Нет». Навигатор положил надкусанное пирожное, ту самую корзиночку с клубникой на блюдце и поставил в холодильник. «Но это гарантия, что не захочется вам». Полина печально проводила его взглядом, завидуя не столько пирожному, сколько способности поглощать их в любом количестве, не толстея. Вениамин тоже нагреб себе две тарелки провизии, но предпочел наслаждаться ею в уютной тишине медотсека, для сохранения онной, включив над дверью грозную красную надпись «Не входить, идет стерилизация». 5 минутами позже к нему заглянул Станислав. Обнаружил, что стерилизация дошла уже до рубленных котлет с сельдереем и присоединился.
«Что, парни рассказали тебе о своих сегодняшних подвигах?»
— поинтересовался доктор, глядя, с каким скорбным видом друг ставит на стол кружку с кофе. «А?» — не сразу понял Станислав. Он собирался поговорить с Венькой совсем о другом, но эта тема тоже была наболевшей. «Да, я их уже похвалил. Ладно, Тед, от него чего угодно можно ожидать. Так ведь и с Дэном последнее время черти что творится. Сперва Олег с его псом, теперь это девица, как там ее?»
«Мальчик растет», — вздохнул, усмехнулся Вениамин.
«Полгода назад он и не подумал бы броситься на помощь незнакомому человеку. А год назад — и знакомому». «Ну, знакомые у него, прям сказать, были». Станислав пренебрежительно махнул рукой.
«Значит, мы сами виноваты», — пошутил доктор. «Создали у парня ложное представление о людях. Еще и дурной пример подаем. Вечно кого-то выручаем, кому-то помогаем. Кстати, ты все-таки взял с той бабки деньги за доставку ее гравикресла или вот так же отмахнулся?»
«Не смешно, Венька». Смутился, но не подал виду капитан. «Кресло — ерунда. А тут-то дело серьезное. Раз пронесло, два. Но даже кибервезение когда-нибудь закончится».
«Значит, погрози Дэну пальцем и скажи, что хорошие киборги так себя не ведут. Всех собачек и девиц все равно не спасти».
«Чего?» — Станислав тысячный раз клюнул на любимую блесну старого друга. «Опять ты со своим методом исключения».
«В медицине работает», — пожал плечами Вениамин. «Вычеркиваем все, чего у пациента точно нет, и смотрим, что у нас осталось».
«Труп у вас останется», — в сердцах брякнул капитан и, помедлив, сокрушенно признал. «Ты прав. Проблема не в Дэне. Он-то все делает правильно, и чем правильнее, тем хуже. Люди слишком боятся разумных киборгов».
«Не люди, а Декс Компани», — поправил друг. «Если окажется, что разум у киборгов не отсутствует, а подавляется, разразится грандиозный скандал». Я смотрел историческую справку. Поначалу идею производства органических роботов встретили в штыки. Но Декс Компани сумела убедить общественность, что высшая нервная деятельность у киборгов невозможна в принципе, а не просто биомасса в форме человека. Мол, это как искусственные органы для трансплантации выращивать, только заменять не оторванную в бою ногу, а бойца целиком. Еще до того, как его искалечат. Андроидов же мы без всяких угрызений совести в бой кидаем. Вот и тут вроде бы то же самое, только на органической базе. Пиарщики компании роликов жалостливых наклепали про спившихся инвалидов и плачущих на могилах сирот.
«Ого! А теперь у этой биомассы переходный возраст!» — мрачно пошутил Станислав и неожиданно для самого себя предложил. «Так может устроить им этот скандал? Привлечь журналистов, экспертов?
Деньги, время, нервы!»
— неумолимо продолжил Вениамин.
«Впрочем, черт бы с ними! Но все крупные СМИ наверняка на прикорме у Dex Company, а независимой желтой прессе люди уже давно не верят. Даже если нам удастся всколыхнуть это болото, Дэна запрут в лабораторном изоляторе и заставят пройти кучу тестов, результаты которых так же легко купить, как журналистов. Парни замучают, признают сбоищем и скином, конфискуют и уничтожат. А заодно и нас, чтоб не мутили воду. Не помогут даже твои связи. Армия слишком заинтересована в боевых киборгах. Максимум с радостью использует этот скандал, чтобы заставить компанию снизить отпускные цены».
«Да понимаю я, понимаю».
Станислав хмуро уставился на разводы кофейной пены в ополовиненной кружке. «Мерзкая ситуация, когда установилась несправедливая, шаткое, но все-таки равновесие, которое боишься трогать, чтобы не сделать еще хуже. И чувствуешь себя малодушным гадом». На третьей минуте тягостного молчания из-под стола высунулась тонкая серо-белая лапа, с гибкостью щупальца обшарила капитанскую тарелку, сняла с нее отбивную и втянулась обратно.
«Котика, зараза!»
Станислав приподнял край одноразовой медицинской простыни, заменявшей друзьям скатерть. Пятна от пролитого венькой каркаде придавали ей зловещий вид. Но ни щупальца, ни отбивной, ни, собственно, воровки там уже не было. Только хвост в щели под койкой мелькнул. Лезть туда за своим ужином капитан побрезговал, ограничился смачным пожеланием приятного аппетита и, в свою очередь, стянул ломтик сыра с тарелки друга.
«Вообще-то сейчас это не главная наша проблема», — жуя признался Станислав. У визита к Полининой маме все-таки был неоспоримый плюс. На это время тревожные мысли не то что полностью вылетели из головы, но отошли на второй план, дав успокоиться и трезво оценить сложившуюся ситуацию. «Помнишь ржавого волка?»
«Что, опять его наследники объявились?» — нахмурился Вениамин.
«Или наследники, или собственной персоной, черт её знает. Тело-то так и не нашли».
«Стасик, параноишь?» Капитан без слов полез в карман, вытащил завернутый в пакетик гвоздь и вытряхнул его на скатерть.
Вениамин отхлебнул из кружки и склонился над столом с любопытством патолога-анатома, которому принесли особо циррозную печень.
«И отчего эта запчасть?»
«Судя по контексту, от меня».
«Это
черная метка волка», — пояснил Станислав. «Сперва врагу присылают ржавый гвоздь, а потом полиция находит труп с таким же гвоздем в глазнице. Причем, судя по результатам вскрытия, до гвоздя он трупом не был».
Вениамин склонился над гвоздем и подпихнул его кончиком ножа, как скальпелем.
«А может, кто-то просто пытается тебя напугать, подражая волку? Тот же Айзек в отместку за сорвавшуюся сделку с центаврианской флешкой».
«Я ему ничего не обещал. Сказал, что подумаю».
«Но подумал и передумал. Решил отдать флешку полиции. Офшор не человек, он не станет мстить за упущенную выгоду. Только за обман».
«А скажем, падла?» Доктор выпрямился и снова взялся за кружку. «Гадость в его духе».
Станислав презрительно хмыкнул. «Этот слизняк подбросил бы гвоздь в почтовый ящик и драпанул, что есть ног. А тех громил мое отсутствие явно огорчило, к тому же в одном из них сосед почти опознал волка».
«Почти?»
«Видел бы ты того соседа». Капитан рассеянно ограбил друга еще на один ломтик, на сей раз колбасы, и убежденно заявил.
«Нет, Венька, это волк, точно тебе говорю. Я в рапорте так и написал. Поскольку тело не найдено, а подземный ход обрушился за несколько секунд до основного взрыва, есть все основания полагать, что главарю банды удалось уйти».
«Тогда почему он столько лет ждал?»
Доктор словно невзначай подвинул тарелку поближе к себе. Остатки флотилии Балферу уступил, затаился так, что даже Роджер, долго оттиравшийся среди пиратов, уверен, что он погиб.
«Может, раны залечивал? Мы ж по их логову двухмесячный боезапас расстреляли. Может, у него там метровый список, пока еще до меня очередь дошла. А может...»
Станислав осекся. «Не может, а точно. Ржавый волк, бывший военный, дезертировавший с группой таких же отморозков. Но для него они были боевым братством, считай, семьей. А стараниями старшины Петухова их всех положили. Убивать одинокого пенсионера не слишком интересно, даже гвоздем.
А вот когда он обзавелся кораблем, командой, процветающим, ну, по крайней мере, интересным бизнесом, теперь ему есть что терять. На сей раз капитану пришлось привстать, чтобы дотянуться до тарелки, однако это его не остановило. Вениамин был оптимистом, но не идиотом. Демонстративно переставив тарелку на колени, он абсолютно серьезно предложил. «Тогда, может, все-таки вооружим наш кораблик? Хотя бы по минимуму, чтоб не чувствовать себя совсем беззащитными».
«Мне на днях как раз подходящую рекламку скинули. Вот, глянь».
Доктор вытянул руку с комом на середину стола. «Она с программой визуализации. Сразу можно посмотреть, как орудийная обвеска на наш корабль встанет». Станислав глянул и издал такой странный звук, что обеспокоенный Вениамин поспешил похлопать его по спине. Но в горле у друга застряло только честное мнение. Две здоровенные, непомерно раздутые и ребристые на манер осиных гнезд пушки действительно придавали кораблю устрашающий вид, смахивая на присосавшихся к его бокам инопланетных паразитов. Тем не менее, программа добросовестно попыталась вписать их в дизайн судна хотя бы по цвету, выкрасив башни кислотно-зеленым, как буквы названия. Вокруг расстилался мультипликационный космос, усеянный обломками поверженных врагов, а из всех иллюминаторов мозгоеда зеркально таращили глаза шесть Станиславов, скопированных с камеры кома и снабженных счастливыми улыбками шире ушей. «Плыви, вакуум гармонии», — гласил буклет. «Зато сразу ясно, что мы можем дать сдачи», — опередил категорическое «нет» Вениамин. «Или взорваться от первого же выстрела». «Тут написано 3 года гарантии», — ткнул пальцем друг. «На пушки, а не на корабль». К тому же Станислав крепко сомневался, что «летай, чини, не знай» означает именно гарантию. Возможно, имелось в виду, что эта штука вообще не подлежит ремонту, а через 3 года гарантированно развалится. «Можно поставить навские или заалтанские», — не стал спорить Вениамин. «Но они гораздо дороже, и на них придется оформлять лицензию».
«А на эти не надо?» Станислав проникся к чудо-технике еще большим недоверием. «Для самоубийства тоже никакие лицензии не нужны, только депрессия и идиотизм».
«Производители утверждают, что нет. Это не оружие как таковое, а направленные отражатели энергии, то есть для начала должны выстрелить в нас. Плюс генератор отклоняющего поля, если пальнут шрапнелью или ракетами».
Станислав, пощипывая подбородок, прокрутил буклет дальше. Характеристики, прайс, сроки установки — судя по всему, модный инноваций представлял собой переработанную версию ракетки, от которой человеческие конструкторы в свое время отказались. Слишком большая нагрузка на реактор, потеря маневренности и невозможность уйти в червоточину во время работы поля. Последнюю проблему шуарцы решить так и не смогли, зато остальное, если буклет не врал, довели до ума. Для военного истребителя по-прежнему не годится, но тихоходу-транспортнику дополнительная защита хотя бы от метеоритов придется кстати. В принципе, если эти штуки будут не зеленые, а темно-синие или серебристые... «А я тебе что говорю?» — восторжествовал Вениамин. «По-моему, очень достойный вариант». Доктор попытался на ощупь взять с тарелки ломтик сыра, потом колбасы, потом хоть чего-нибудь и уставился на Станислава с почти священным ужасом.
«Как?»
Капитан с усмешкой покачал головой и взглядом показал вниз. Незаметно просочившаяся обратно под стол котика в глубокой задумчивости сидела между хозяйскими ногами, пытаясь понять, она в раю или вот-вот лопнет. Из пасти у кошки торчала веточка прилипшей к колбасе петрушки, которую брезгливость не давала проглотить, а жадность выплюнуть.
«Валентине Сергеевне ты бы наверняка понравилась», — с досадой бросил доктор.
Котика презрительно икнула, выронила петрушку и на негнущихся лапах побрела к выходу. «Ладно, на следующей станции свяжусь с дилером», — решил Станислав. «Если действительно за 6 часов установят, то рискнем».
«Рисковать? Это продолжать летать на безоружном корабле», — возразил Вениамин.
«Брось, уйма народу так летает, и ничего».
«Им можно, а нам уже статус не позволяет».
«Это какой еще статус?» Котика уперлась в дверь, помедитировала на сенсор и трагически заорала, сообщая, что животному в ее состоянии прыгать категорически противопоказано.
«Великих и ужасных космических мозгоедов», — со вздохом пояснил Вениамин, вставая.
«Порабощать низшие расы голыми щупальцами крайне неприлично. Спроси у Лики. А как врач могу добавить, что и негигиенично?» Станислав усмехнулся. «Ну разве что ради порабощения. Ты на кухню? Захвати мне чего-нибудь пожевать».
«Непременно», — — выразительно пообещал друг.